представила Любовь Бамато. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Адвокаты Михаила Ходорковского назвали провокацией и искажением слов их подзащитного статью, опубликованную в газете «Санди Телеграф», в которой якобы излагается интервью с Ходорковским. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование дела о пытках в отделении полиции Дальней в Казани. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан прибыл сегодня в Дамаск. Эти и многие другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Итак, британская газета «Санди Телеграф» опубликовала статью, в которой излагается интервью с Михаилом Ходорковским, полученное в письменном виде через его адвокатов. Газета пишет, что Ходорковский призывает британские власти не допустить на Олимпийские игры высокопоставленных российских чиновников, замешанных в нарушении прав человека. Статья вызвала негативную реакцию адвокатов Ходорковского. Они назвали ее провокацией и искажением слов их подзащитного. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Галина Лицина побеседовала с автором статьи в «Санди Телеграф» Томом Парфитом.
Статья Тома Парфита в «Санди Телеграф» озаглавлена «Из тюремной камеры Михаил Ходорковский призывает Британию запретить высокопоставленным российским официальным лицам посещение Олимпиады». Далее автор статьи уточняет: – в письме, переданном «Санди Телеграф» из тюрьмы, Ходорковский призывает ввести запрет на въезд 308 официальных лиц, включая таких высокопоставленных фигур, как Владислав Сурков, Василий Якименко, Владимир Чуров. Издание цитирует Ходорковского, который призывает британскую общественность внимательно изучить список из 308 российских официальных лиц, замешанных в нарушении прав человека, который в июне 2011 года представил Палате представителей США Гарри Каспаров, и сравнить его со списком российской делегации, посещающей Олимпиаду в Лондоне. То, что газета называет письмом Ходорковского, были переданы ей через адвокатов письменные ответы экс-владельца ЮКОСа на вопросы «Санди Телеграф». Статья дала повод российским адвокатам Ходорковского утверждать, что письма не было, а было интервью, и обвинить британскую газету в искажении фактов. В интервью «Радио Свобода» Том Парфит разъясняет возникшее недоразумение.
Я не вижу никаких противоречий в статье. В одном из вопросов я спрашиваю Ходорковского, должно ли Путину быть позволено приехать на Олимпийские игры в Лондон этим летом. Попросили бы вы, британское правительство, помешать ему приехать, как это предлагают сделать некоторые. Он отвечает, что понимает, что британскому правительству было бы очень трудно запретить какому-либо главе государства приехать на Олимпиаду. Ходорковский отмечает, что если Путин приедет, то британское правительство могло бы поднять на переговорах с ним вопросы демократии и прав человека. Он подчеркивает, что понимает, ценности Олимпиады связаны с уважением прав человека и дружбой, и что Путину не помешает столкнуться с этими идеями. Далее Ходорковский предлагает сравнить список Каспарова, в котором перечислены 308 имен российских официальных лиц, замешанных в нарушении прав человека, со списком приглашенных на Олимпиаду российских деятелей. Думаю, что этот призыв проверить список российской делегации и сравнить его со списком Каспарова дает основание любому непредвзятому человеку предположить, что люди, имена которых в них совпадают, не должны, по мнению Ходорковского, быть допущены в Лондон.
В своей статье вы называете письмом ответы Ходорковского на ваши вопросы. Ведь, по сути дела, это было интервью в письменной форме.
Возможно, это просто вопрос словоупотребления. Я отправил ему вопросы, и он ответил довольно большим текстом. Я назвал этот текст письмом и не вижу оснований называть это иначе.
В России высказываются предположения, что ваша статья статья, в которой говорится, что Ходорковский, указывая на список Каспарова, косвенно просит британское правительство не допустить приезда ряда российских высокопоставленных лиц на Олимпийские игры, может серьезно повредить ему.
Мне трудно понять, что может ему повредить в моей статье, поскольку он уже находится в тюрьме. Я не могу принять утверждение, что статья извращает его взгляды и неверно их представляет.
Значит ли это, что вы считаете, что адвокаты Ходорковского попросту не поняли содержание вашей статьи?
Похоже, что не поняли. Например, господин Шмидт обвиняет меня в том, будто я пишу, что список Каспарова был якобы составлен самим Ходорковским, хотя в статье нет ни слова об этом. Каждый может в этом убедиться, прочитав статью.
Через кого из адвокатов Ходорковского вы передали свои вопросы и получили на них ответы?
Я не имел дела непосредственно с адвокатами. Я обратился в пиар-агентство, которое занимается делами Ходорковского, и уже оно передало мои вопросы адвокату и получило от него ответы.
Скажите, вы сами дали название своей статье, которая многих вводит в заблуждение?
Во всех британских газетах заголовки статей даются специальными редакторами. У меня нет претензий к этому названию. Я согласен с ним.
Говорил Том Парфит, автор статьи в газете «Санди Телеграф». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И вот что в интервью «Радио Свобода» по поводу статьи в «Санди Телеграф» заявил адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюгант.
Речь идет об интервью. Как это обычно и бывает, были вопросы от редакции, от журналистов. Михаил Борисович на них ответил. Никаких писем он туда не писал, из чего бы ему их писать. Это дальнейшее все, это уже плод либо фантазии, либо недобросовестности, либо какой-то смеси того и другого. Оригинальный текст того, что Михаил Борисович Ходорковский ответил на вопросы с «Санди Телеграф» на русском языке, вот ровно то, что туда было отправлено, находится на нашем сайте Ходорковский.ру. Я не хотел бы комментировать действия журналистов. Я не являюсь пресс-атташе журналистов, я являюсь адвокатом Михаила Ходорковского. Я знаю то, что он сказал в ответах, чего он там не говорил. Все остальное пусть остается на совести тех, кто это сделал, независимо от того, какими мотивами они руководствовались. Я, честно говоря, думаю, что иногда некомпетентность и непрофессионализм могут даже больше вред причинить, чем умышленные какие-то действия. Я считаю, что это может стать почвой для дальнейших недобросовестных спекуляций, каких-то недобросовестных действий здесь у нас в России, потому что в последнее время их как-то уж очень много, всякого вранья, всякой, не побоюсь этого слова, гнусности творимой, в том числе и вокруг дела ЮКОСа и конкретно Михаила Ходорковского. Мне это очень неприятно и огорчительно. Надеюсь, что ничего такого по-настоящему серьезного все-таки не произойдет, и все, кто хотя бы как-то умеет обращаться с информацией и отличать ложь от истины, сумеет это сделать. Это несложно в данном случае.
Это был Вадим Клюгант, адвокат Михаила Ходорковского. В Москве 18:15. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве полиция разогнала лагерь гражданских активистов у здания Московского городского суда. Задержаны 4 человека. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня массового шествия и митинга в центре города с участием 50 тысяч человек. В Москве задержана гражданская активистка, участница лагеря «Окупая Бай» и компании в защиту Цаговского леса Александра Духонина. Как сообщил ее адвокат, она задержана по статьям призыва к массовым беспорядкам и насилия по отношению к представителю власти в связи с событиями на Болотной площади в Москве 6 мая этого года. Генеральный директор ТНК БП Михаил Фридман покидает занимаемый пост. В Найроби при взрыве в торговом центре сегодня были ранены несколько человек. Бывший президент Сербии, сторонник евроинтеграции Борис Тадич, проигравший во втором туре недавних выборов главы государства, начинает переговоры о формировании нового коалиционного правительства. Это была краткая сводка последних известий, коротко о передачах «Радио Свобода» на сегодняшний вечер. Сразу после окончания нашей программы в 19:00 «Время гостей», в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 «Грани времени», в 22:00 «Время политики», в 23:00 «Американский час поверх барьеров». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Программа «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Ну, очевидно, что центральная тема сегодня наверняка ситуация в Сирии.
Да, Андрей, конечно. Добрый день. Мало кто сегодня не написал о Сирии. Я остановилась на редакционной статье в консервативной британской газете «Таймс». Она называется «Массовое убийство Хоули. Лид надо изолировать гангстерский режим Асада. Надо помочь людям, которых он подвергает репрессиям». Трагедия, подобное тому, что произошло в Хоуле, где были убиты 108 человек, включая 49 детей до 10 лет, будет повторяться, пишет газета, поскольку Асад не заинтересован в переговорах. Он военный преступник и пытается сохранить власть, невзирая на цену человеческих жизней. ООН и Лига арабских государств надеялись на план Кофи Аннана, который предусматривает прекращение огня и вывод войск и бронетехники из городов. У Кофи Аннана гуманные намерения, но режим использовал их как прикрытие для того, чтобы совершать зверства в своей же стране. Асад будет продолжать эту политику до тех пор, пока не подавит всю оппозицию. И если его не остановить извне, то у него это получится, хоть и через кровопролитие, пишет газета. Это будет катастрофой для сирийского народа и для соседних государств, отмечает «Таймс». Это пошлет сигнал диктаторам, что если они будут достаточно беспощадны, то ни ООН, ни Лига арабских государств, ни институты международного правосудия их не остановят. Президент Обама будет сейчас пытаться разрешить кризис, предлагая Асаду отказаться от власти по йеменскому образцу. Возможно, это и найдет поддержку России и Китая. Но тем временем люди будут продолжать гибнуть от рук военных. Газета в связи с этим поддерживает предложение профессора Принстонского университета Ан-Мари Слотер, которая считает, что надо создать в Сирии на границе с Турцией, Ливаном и Иорданией зоны, свободные от убийства. Эта ограниченная интервенция хотя бы даст возможность людям защитить себя. Напомню, это была статья в газете «Таймс», а британская же «Дейли Телеграф» полагает, что даже Россия должна теперь требовать, чтобы Асад ушел. Москва прекрасно знает, какую угрозу региону таит в себе гражданская война в Сирии. Вместо того, чтобы поддерживать стабильность, а Москва говорила, что он делает именно это, Асад использует террор, насилие и убийство, и тем самым ведет к распаду страны. Мира без него можно достичь, мира с ним достичь невозможно, делает вывод британская Daily Telegraph.
А, Ирина, есть ли интересные публикации на европейские темы?
Да, есть в британской Financial Times любопытный аналитический материал под названием «Только новый политический порядок может спасти Грецию». Автор Павлос Эфтилериадис, грек, сотрудник колледжа Мэнсфилд в Оксфорде, пишет, что как грек он уже знал давно о плачевном состоянии греческих финансов. Но политическая система не дала возможности отреагировать на это так же, как она не смогла сформировать правительство. «Как же греки до такого дошли?» – спрашивает автор Financial Times. И считает, что причина в трех практически незаметных для постороннего взгляда факторах греческой политической жизни. Первый – культивирование ненависти. Наследием гражданской войны 46-49 годов было подавление сторонников левой идеи, и это подавление прекратилось с падением военной диктатуры в 1974 году. Но когда социалисты пришли к власти в 81-м, они создали новую иерархию. Сторонники левой мысли, наоборот, стали получать места в правительственных структурах, государственные контракты и так далее. Правых стали называть опасными и непатриотичными. Эта риторика вражды сохраняется до сих пор. Левые называют условия Европы, кредиты в обмен на жесткую экономию, цитирую, «актом варварства и преступлением». Правые называют лидеров, готовых сотрудничать с Европой, предателями и коллаборационистами. В такой обстановке мало кто задается вопросами, а что вызвало долговой кризис и как его преодолеть. Партийные столкновения привели к формированию второго фактора – построения государства по партийному признаку. Даже судьи назначаются государством по партийному списку. Результат – нефункциональная административная система, которая во всем зависит от политиков. И третий фактор – слабая пресса. До 1989 года радио и телевидение были в монополии у государства. Затем появились частные телевизионные каналы, которым были даны временные лицензии. В 2010 году Верховный суд постановил, что временные лицензии противоречат Конституции. Но никто из политиков ничего не сделал, поскольку не хотел расшатывать лодку. В результате эти частные телевизионные станции подмяли под себя печатную прессу. Большинство из них не соблюдают принцип объективности и отстраненности. Вмешательство владельцев происходит открыто. В прессе просто нет места для размышлений и поиска консенсуса. Она отражает риторику ненависти политиков. Именно поэтому, по мнению автора, Вывести Грецию из кризиса может только формирование новых политических партий, очистка прессы, суды над коррумпированными чиновниками. Это даст надежду на формирование в стране продуктивной и состязательной экономики, пишет Financial Times.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы» подготовила и представила Ирина Лагунина. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан прибыл сегодня в Дамаск в Сирии. Только за последние два дня погибли более 150 человек, рассказывает Александр Гостев.
В Сирии правительственные войска в воскресенье подвергли массированному артобстрелу город Хама. По информации сирийских правозащитников, базирующихся за пределами страны, были убиты не менее 30 человек, в том числе женщины и дети. Местная оппозиция утверждает, что жертв может быть много больше, и что в Хаме повторились массовые убийства, случившиеся в городе Хоула в пятницу и субботу, когда из-за применения тяжелой артиллерии погибли как минимум 108 человек, среди них более 30 детей. Сегодня в Дамаск прибывает специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан. Как ожидается, 29 мая он встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийское правительство упорно настаивает на том, что ответственность за кровопролитие в Хаме и в Хоуле несут некие неустановленные террористы, якобы связанные с Аль-Каидой, и оппозиционные вооруженные отряды, прикрывающиеся мирными жителями как живым щитом. Министр иностранных дел Сирии Джихад Аль-Макдеси заявил:
«Террористы стали применять более современное и лучшее оружие в ходе конфликта в Сирии. Они уже оснащены далеко не одними лишь винтовками и автоматами. У них есть минометы, гранатометы и новейшие противотанковые ракеты. Это все произошло недавно, и нашим войскам приходится иметь дело с хорошо вооруженным противником».
Лидеры сирийской оппозиции заявили, что ответственность за кровопролитие в Хаме и в Хоуле несут и войска, и полувоенные проправительственные формирования ополченцев Шаббина, которые формируются из членов мусульманской секты алавитов, приверженцев Башара Асада. Сам сирийский президент и все высшие чиновники страны являются алавитами, хотя подавляющее число населения страны – мусульмане-сунниты. Одновременно с Кофи Аннаном остановить конфликт в Сирии пытается министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, прибывший в Москву для переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Хейк старается убедить Кремль, одного из главных союзников режима Башара Асада в мире, согласиться совместными усилиями оказать давление на Дамаск, чтобы Асад принял план мирного урегулирования, ранее одобренный ООН. В понедельник в Москве на совместной пресс-конференции с Лавровым Уильям Хейк сообщил:
«Мы уже договорились с господином Лавровым об очень важной вещи, что давление на официальный Дамаск усилится со всех сторон, чтобы иметь уверенность в том, что мирный план Аннана начнет действовать. Мы сделаем все необходимое для этого, окажем друг другу помощь, так как, по нашей оценке, именно Россия может сыграть здесь одну из ключевых ролей в деле оказания и усиления давления на Асада».
Глава российского МИДа Сергей Лавров подтвердил, что Москва также выступает за реализацию мирного плана Кофи Аннана и призывает все мировое сообщество содействовать именно продвижению предложенных им инициатив, а не стремиться к смене режима в Сирии. «Для России важно не то, кто находится у власти в Сирии, а как прекратить насилие в этой стране», — подчеркнул Сергей Лавров. Александр Гостев, Радио Свобода.
Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о пытках в отделении полиции Дании в Казани. Обвинение бывшим сотрудникам полиции до смерти запытавшим Сергея Назарова будут предъявлены в ближайшее время. Тему продолжает Любовь Чижова.
8 уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников отдела полиции Дальней, объединены в одно производство. Об этом сообщает газета «Коммерсант». В преступлениях обвиняют бывшего начальника отдела Ильгиза Ахмедзянова и еще 9 его экс-подчиненных, занимавших разные должности, от участкового до начальника уголовного розыска. Им инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса, в том числе 292-я «Служебный подлог», 286-я «Превышение должностных полномочий с применением насилия» и 111-я «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дела в отношении бывших полицейских стали возбуждать после того, как в результате издевательств в отделе Дальний в больнице от травмы прямой кишки скончался местный житель Сергей Назаров. Полицейские доставили его в отделение, обвинив в краже мобильного телефона. Перед смертью Назаров сообщил родным, что в отделе его насиловали бутылкой из-под шампанского, требуя сознаться в краже, которую он не совершал. После смерти Назарова которого на действия полицейских из Дальнего пожаловались десятки жителей Казани. Отдел был расформирован. О расследовании случаев полицейского произвола в Татарстане говорит глава Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.
Те эпизоды, которые были по Дальнему, те жалобы, которые к нам поступили, практически по всем возбуждены уголовные дела. То есть уголовные дела расследуются. Что касается других отделов полиции, то да, сейчас буквально веером возбуждаются новые уголовные дела в отношении сотрудников других отделов полиции, в том числе и, так сказать, по нашим кейсам. Это и отдел полиции ЦКДРОМ, Эсперанто, Дербышки, Авиастроительные и так далее. Можно сказать, что сейчас позиция Следственного комитета такова, что если есть малейшие признаки состава преступления со стороны сотрудников полиции, причем поднимаются случаи и 2008, 2009, 2010 годов, то возбуждаются сразу уголовные дела.
Рассказывал глава Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Глава независимого профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин полагает, что на пытки и издевательства над задержанными полицейских толкает палочная система отчетности, а способны на такое, по его мнению, не более 1% сотрудников полиции.
Чем дальше от Москвы, тем больше неадеквата. Вот, например, взять город Мытищево, Московскую область. Сотрудник избил сотрудницу. До сих пор работает. 2 месяца прошло с этого момента. Она месяц в госпитале отлежала. Сейчас вот через наш профсоюз будем в мировом суде возбуждать дело по нему. А он работает. Вот в той же Туле сотрудники убили человека, их осудили, а все начальники работают. Фактически произошло то же самое, что в Дальнем, в Казани. Там министра уволили, а здесь генерал Матвеевский работает.
Что провоцирует полицейских на насилие и жестокость?
Планы. То есть какие-то кражи, еще что-то, разбои. И работать неохота. Проще человеку на голову надеть полиэтиленовый пакет, чтобы тот сорвался. И все, и не надо в засадах сидеть, не надо людей опрашивать. И вот таких отморозков, я могу сказать, не менее 1%, не менее.
О природе полицейского насилия говорил руководитель независимого профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин. Бывший руководитель садистов из отдела полиции Дальний, экс-глава МВД Татарстана Асгат Сафаров пошел на повышение. В понедельник его назначили вице-премьером республики. О логике этого назначения говорит политолог Дмитрий Орешкин.
Это назначение, с одной стороны, показывает, что власть своих не сдает. В гробу она видала протесты общественности, а полезный исполнительный человек, ну, случаются под его руководством там пытки и убийства, не без греха. Но главное, что он лоялен и правильно решает задачи, поставленные ему сверху. Надо его сохранить. А все остальные там, ну, нехай клевещут. С другой стороны, это знак серьезного суверенитета региональных элит. В общем-то, в Москве принято разоблачать и показывать эффективность критики. А вот в республиках примерно так же относятся к командам из Москвы, как и к мнению общественности. Да, сняли и повысили. И похоже, что Москва и хотела бы там демонстративно навести порядок, но не получается. В любом случае, это знак того, что вертикаль как орган управления процессами не работает. Она работает как орган защиты корпоративного интереса. Вот с такими примерами власть убеждает сограждан в том, что вертикаль-то, конечно, была создана именно для блага власти, а вовсе не для блага этих самых граждан.
О назначении экс-главы МВД Татарстана Асгата Сафарова на должность вице-премьера республики говорил политолог Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве полиция разогнала лагерь гражданских активистов. У здания Московского городского суда задержаны 4 человека. Они обвиняются в неповиновении представителям власти. Об этом написала в Твиттере одна из задержанных. Лагерь под названием «Окупай суд» был разбит более 2 недель назад в знак протеста против содержания под стражей участниц панк-группы Pussy Riot. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня массового шествия и митинга в центре города с участием 50 тысяч человек. В Москве задержана гражданская активистка, участница лагеря «Окупай Абай» и компании в защиту Цаговского леса Александра Духонина. Как сообщил Радио Свобода ее адвокат, она задержана по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Насилие по отношению к представителю власти» в связи с событиями на Болотной площади в Москве 6 мая этого года. Генеральный директор ТНК БП Михаил Фридман покидает занимаемый пост. Отставка вступит в силу через 30 дней. Причины увольнения пока неизвестны. До 2009 года пост генерального директора компании занимал Роберт Дадли, который после конфликта британских и российских акционеров ТНК БП в 2008 году был вынужден покинуть свою должность. В столице Кении, Найроби, при взрыве в торговом центре сегодня были ранены несколько человек. На месте работают группы сотрудников Красного Креста. Бывший президент Сербии, сторонник евроинтеграции Борис Тадич, проигравший во втором туре недавних выборов главы сербского государства, начинает сегодня переговоры о формировании нового коалиционного правительства. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Мировое сообщество негодует в связи с эскалацией насилия и новыми жертвами среди мирного населения в Сирии. Это главная тема программы. Почему Москва так безоглядно поддерживает режим Башара Асада? Поговорим об этом и на фоне сегодняшних переговоров в Москве между министрами иностранных дел России и Великобритании Сергеем Лавровым и Дугласом Хейгом. Гражданские активисты подали заявку на проведение 12 июня в Москве массового шествия и митинга. Как отреагирует власть на эту очередную просьбу? Интервью Михаила Ходорковского газете «Sunday Telegraph» может обернуться для него неприятностями, считают адвокаты бывшего владельца компании «ЮКОС». Вот три основные темы программы. В завершении выпуска я расскажу о любопытной выставке, которая открылась в Праге. Посвящена она 70-й годовщине операции «Антропоид», во время которой в результате диверсии заброшенных из Великобритании чешских и словацких парашютистов был смертельно ранен рейхспротектор Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих. Тогда в ответ на эту диверсию нацисты устроили большую карательную акцию в Чехословакии. Погибло много сотен, несколько тысяч людей. И вот в честь этих событий на одной из центральных площадей Праги построен макет концентрационного лагеря Маутхаузен с экспозицией, которая рассказывает о судьбах участников покушения на Гейдриха и тех, кто им помогал. Вот что говорит об этом один из организаторов акции Миколаш Кроупа.
Этой выставкой члены организации «Постбеллум» хотели напомнить о 70-летии покушения на Гейдриха, рейхспротектора Богемии и Моравии и идейного вдохновителя геноцида чехословацких евреев. Для этого была выбрана соответствующая болезненным и трагическим воспоминаниям очевидцев форма. Большинство из тех, кто принимал участие в чешском движении сопротивления и помогал организовать и исполнить покушение на Гейдриха, были жестоко наказаны нацистским режимом. Погибли сотни людей. Их убивали целыми семьями. Многие из тех, кто остался в живых и с кем нам удалось встретиться, считают случившееся самым тяжелым испытанием своей жизни. Мне кажется, что воспоминания этих людей столь сильны, что могут служить для общества предостережением. Такое не должно повториться. Поэтому мы решили поместить рассказы о судьбах участников Гейдрихиады в пространство, которое является символом силы режима и одновременно символом бессилия человека перед властью – концентрационный лагерь. Концентрационные лагеря способны зримо напомнить об ужасах Второй мировой войны. Мы решили построить макет такого лагеря в общественном пространстве, а не проводить выставку в галерее или музее, так как считаем, что воспоминания о прошлом принадлежат всему обществу. Именно в общественном пространстве возможен диалог между новыми поколениями и пережившими нацистскую эпоху и принимавшими участие в освободительном движении. В этот диалог может включиться каждый, кто проходит мимо экспозиции. События, последовавшие за покушением на Гейдриха, тесно связано с концентрационным лагерем Маутхаузен. На территории этого лагеря 24 октября 1942 года состоялась казнь 260 чехов и словаков, членов движения сопротивления, участников покушения, членов их семей и тех, кто им помогал. Всех этих людей убили за один единственный день. Это была месть нацистов за смерть третьего по значимости человека в Рейхе.
Руководитель чешской организации «Постбеллум» Микола Шкроупа, они организуют в Праге большую интересную выставку, связанную с юбилеем покушения на одного из лидеров нацистской Германии Рейнхарда Гейдриха. Подробнее об этой теме и других интересных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Открою программу в 20.07, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Кирове прошел пикет защиты животных. Волонтеры из общества «Дари добро» собираются в среду передать обращение в администрацию президента с требованием защитить животных от так называемых «дог-хантеров», рассказывает Екатерина Лушникова.
Пикет в защиту бездомных животных организовали волонтеры из общества «Дари добро». В пикете приняли участие не только люди, но и спасенные ими животные. Рассказывает волонтер Анастасия Ботева.
Основная масса животных, оказавшихся на улице, это вина человека. То есть животные, как правило, там оказываются, потому что когда-то они, допустим, погрызли тапочки или еще что-нибудь погрызли. Просто есть еще такое мнение, что вот собаки, вроде как, это у них естественная среда, жить где-то в городе, слоняться по улицам. На самом деле это не естественная среда, потому что собаку изначально когда-то давным-давно человек выбрал сам для себя, чтобы собака жила при нем. Поэтому логично, что естественная среда у нее жить при человеке. А бездомные животные живут мало, живут плохо.
Сейчас на страничке в социальной сети ВКонтакте общество «Дари добро» зарегистрировалось уже 7 тысяч участников.
А вот смотрите, у нас сейчас появилась хоть какая-то организованная группа людей. Если даже человек сам по себе боится что-то сделать, волнуется, что у него не получится, допустим, волнуется взять себе животное на передержку, то сейчас у людей, которые неравнодушны вот к бездомным, вообще к животным, у них есть возможность влиться в наш коллектив и делать что-то вместе с нами. Так гораздо легче, чем нежели они будут делать это по одному и всего бояться.
Пока в Кирове существует только один приют для бездомных животных. Существует помещение бывшего автосервиса. Здесь отсутствует вода и зимой отопление. Кормят животных добровольцы на собственные деньги и скромные пожертвования горожан. Сейчас в приюте около 20 собак. Рассказывает волонтер Оксана Стрельцова.
Помочь хочется всем, но сил не хватит на всех. И вот выбираешь уже, кого можно из этой кучи несчастных животных вычислить и переустроить. Интересно, что все хотят взять у нас чихуа, а отдать нам стаю диких дворняг, которых поймать невозможно. Мы поймать не можем. Вот вы пойдите, я скажу, где стая, вы туда приедьте, отловите это все, поймайте. Если я поймаю там стаю диких дворняг и притащу сюда бешенство, например. Теоретически тут такой клубок показался, который, может быть, вот сейчас мы только начинаем понимать, что это за айсберг.
Растопить айсберг способно только время, считает волонтер Анастасия Ботева.
Просто на это потребуется много лет. И результата всего того, что мы сейчас делаем, нужно ждать примерно, мое мнение, лет через 15. Сейчас это все просто, самое начало. Лет через 15, может быть, вырастет новое поколение, которое будет не столь равнодушным к животным.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Отказ организаторов нескольких телевизионных мероприятий от услуг Ксении Собчак – тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сетевые разговоры». Ее представит Валентин Барышников.
Ксения Собчак не будет участвовать во вручении национальной телевизионной премии ТЭФИ, а до этого стало известно, что она не будет и вести церемонию вручения премии Муз-ТВ. Вот как выглядели события в твиттер-изложении самой Собчак.
«Меня сняли с премии Муз-ТВ. Спрашиваю, за что? Ты сама все понимаешь, мы не хотели, но был звонок. Как же это мелко. Вчера должна была вручать ТЭФИ в номинации «Лучший репортер». Тоже отменили. Теперь понимаю взаимосвязь. Как же круто не ошибиться в людях. Я всегда говорила наперекор многим. Андрей Малахов – человек. Настоящий. Отказался вести в знак солидарности».
Вскоре после этих сообщений информация о том, что телеведущий Андрей Малахов также отказался вести церемонию Муз-ТВ, твиттеры других известных телеведущих подверглись троллингу. Троллинг, как сообщает Википедия, это вид виртуальной коммуникации с нарушением этики сетевого взаимодействия, выражающийся в виде проявления различных форм агрессивного и оскорбительного поведения. Вот некоторые из заявлений, сделанные в твиттере под воздействием троллинга.
Николай Басков. «Всем без шуток официально заявляю, я не веду премию Муз-ТВ, и мне никто из руководства это не предлагал. Я там буду только петь».
Катя Гордон. «Тут Коробков пишет, что меня взяли вместо типа оппозиционный Собчак вести Муз-премию. Сообщаю, я отказалась, потому что я жирная и тупая».
Ольга Шелест. «Что за троллинг? Я не буду вести премию Муза. Выбрали ведущую? Следуйте договоренностям. А то уверяли Собчак в любви, а теперь лови гранату».
Телекритик Арина Бородина, которая провела собственное расследование скандалов с Ксенией Собчак, заявила в эфире «Радио Свобода».
Конечно, я считаю, что вот эта ситуация с Муз-ТВ – это огромный скандал. Это та самая точка невозврата, после которой я совершенно ответственно говорю, что эта кампания против Ксении Собчак на федеральных телеканалах, на каналах, которые записывают с ней шоу, программы, трансляции. Потому что еще до этого момента это были какие-то недоказуемые вещи, ну, хотя Собчак писал об этом в своем твиттере. Понимаете, в ущерб коммерческим интересам крупной компании, такой как Муз-ТВ, организатором этой премии, Собчак является ее лицом. Они даже не прокомментировали, почему это сделано, а значит, это может быть сделано только по указке российской власти, и даже, я больше того скажу, каких-то очень высоких людей, которые дают такое распоряжение. Конечно, ее проучили относительно того, как она ведет себя на этих всех протестных акциях, мероприятиях и митингах, выражая теперь свою еще и гражданскую позицию, а не выступая только в роли светской дивы, телеведущей и такой медиаперсоны. Более того, эта кампания продолжилась. Вот не далее, как вчера вечером, я как раз разбиралась ситуации, что Ксения Собчак не будет еще и вручать одну из наград на церемонии ТЭФИ, которая состоится завтра, и телетрансляцию которой покажет Первый канал. Тоже очень сомнительная, очень темная история. Ее пригласили еще месяц назад, 3 дня назад ей сказали, что у них изменилась концепция церемонии, и она не будет вручать приз в номинации «Репортер» или «Интервьюер», там еще не было это решено. Повторюсь, потому что изменилась концепция. Как она изменилась, почему, и главное, что никому больше не отказано в связи с сменой концепции, кроме Ксении Собчак. Об этом мне сказал режиссер церемонии Феликс Михайлов. Он сказал, что здесь нет никакой политики. Однако сама ведущая говорит, что это все вписывается в рамки такой зачистки ее из федерального эфира. Mm-hmm. Она мне сказала, что недавно ей позвонили редактор ток-шоу «Пусть говорят», где она должна была участвовать в программе, посвященной выпускным балам, и сказали, что, к сожалению, она не может появиться в этой программе, и все время никто не объясняет причин, почему. Но еще более, на мой взгляд, тоже показательно, это вот в ряду премии ТЭФИ и церемонии МТВ. Мы знаем, что Ксения Собчак более 5 лет ведет церемонию «Новая волна», которую транслирует канал «Россия» всегда в прямом эфире. Так вот, в этом году она не будет вести это шоу, потому что компания, которая организовывает, не прислала ей документы, которые она должна оформить перед поездкой в Юрмало, фестиваль довольно скоро. Я не хочу говорить то, что говорят в кулуарах, что кто-то вычеркнул из каких-то списков ее фамилию. Тем более, вот, например, Первый канал говорит, что они не имеют к этому никакого отношения. На ВГТРК тоже нет никаких комментариев. Но так обычно и происходит. Никто никогда ничего не комментируют, а зная такую скандальную характеристику Ксении Собчак, все говорят, ну, конечно, ей бы лишь бы затеять скандал. Но скандал скандалу рознь. Конечно, это кампания против Собчак, так будет корректнее сказать, с очевидным политическим контекстом.
Это была телекритик Арина Бородина. Последствия скандалов Собчак комментирует телекритик Радио Свобода Анна Качкаева.
С одной стороны, это безусловное хамство, если факт отстранения был, то нет ничего глупее создавать проблему там, где ее могли бы и не заметить. И я бы на месте организаторов Ксению Собчак позвала в любом случае. И второе, ничего бесполезнее, чем устраивать такой скандал перед официальной церемонией, вообще себе трудно представить для репутации, потому что в результате мы сейчас все обсуждаем, кто кого пригласил, кто кого не пригласил, был политический подтекст, не было политического подтекста, завтра все будут слухи рассматривать, была Ксения Собчак в зале, не была Ксения Собчак в зале, и был ли все-таки политический подтекст у всей этой церемонии. В результате всех этих обсуждений уйдет в песок, кто ради чего премия создается. Чествовать настоящих профессионалов и обсуждать проблемы телевидения, в том числе и того, какое оно сейчас и как оно отражает жизнь. Хотя, конечно, эти скандалы – это тоже часть нынешней телевизионной реальности, увы, крайне непрозрачный, крайне охранительный, крайне боящийся то ли того, что скажет княгиня Мария Алексеевна, то ли на всякий случай перестраховывающаяся, то ли опасающаяся власти, то ли беспокоящаяся, что скажут мелкие и средние телевизионные начальники. Но все это вместе совершенно не помогает телевизионному процессу и уж точно не работает на репутацию телевидения и лишний раз в глазах зрителей подрывает к нему доверие.
Это была телекритик Радио Свобода Анна Качкаева.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве полиция разогнала лагерь гражданских активистов у здания Московского городского суда. Активисты оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня массового шествия и митинга в центре города. Задержанная гражданская активистка, участница лагеря «Окупай Абай» и компании в защиту Цаговского леса Александра Духонина. Генеральный директор ТНК БП Михаил Фридман покидает занимаемый пост.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Фонд Федерация. Владимир Киселев, Владимир Путин и Константин Малафеев.
Комментарии экспертов.
Музыкальный критик Артур Гаспарян о феномене бурановских бабушек.
В блогах Свободы.
Гражданский активист Александр Волгина. День в памяти людей, умерших от СПИДа.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Курс российского рубля к доллару снизился до уровня начала года, а только за последний месяц более чем на 8%. Главными факторами снижения остаются внешние, так считают эксперты, отмечая при этом, что есть и внутренние факторы, которые не дадут рублю упасть слишком сильно. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
За 20 рабочих дней, прошедших в России с 28 апреля, курс рубля к доллару чуть повышался лишь в 5 случаях. На торгах во все остальные дни он только снижался. Причем особенно заметно на прошлой неделе, когда на мировых финансовых рынках определяющими их динамику факторами чаще всего называли происходящее в Греции. Например, 24 мая в стране был проведен опрос общественного мнения, результаты которого указывали на победу партии, выступающей за пересмотр соглашения с Европейским Союзом на внеочередных выборах 17 июня, и котировки на рынках сразу пошли вниз. Но всего через 2 дня уже новые опросы показали, что нет, ее, мол, опередит партия, которая выиграла и последние выборы 6 мая, и которая поддерживает соглашение с Евросоюзом. На эту новость рынки реагировали сегодня умеренным ростом, но не российский рубль. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смоленинов.
Что важно, что российский все-таки ассоциируется и как близкий торговый крупный партнер с европейскими странами, Россия в целом. И цены на российские активы, соответственно, определяются в большой степени европейскими инвесторами крупными. Понятно, что в ситуации, когда нарастает неопределенность как с экономической точки зрения, так и с политической, в частности, здесь главным моментом является в развитии ситуации вокруг Греции, и спекуляции на тему того, останется она в еврозоне, не останется, каковы будут последствия какого-то негативного развития событий, влияет опосредованно через снижение фондовых индексов в Европе, через продажи рискованных активов, через продажи российских акций. То же самое можно говорить и о рынках Восточной Европы, потому что там тоже прямого влияния нет, многие из них не члены еврозоны, но тем не менее понятно, что экономическая активность будет под ударом, если в Европе будет кризис на уровне еврозоны.
При всем влиянии на динамику курса российской валюты внешних факторов следует учитывать и такой, как изменившаяся за последний год-полтора валютная политика Центрального банка России, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
С одной стороны, это позволяет рублю довольно-таки сильно колебаться, как в течение дня, так и в течение более продолжительного периода времени, как мы сейчас видели. Колебания могут быть и в сторону ослабления, колебания могут быть и в сторону роста. А с другой стороны, Центральный банк не стремится предоставлять избыточную ликвидность банковской системе. То, что мы сейчас видим, с одной стороны, определенное ослабление рубля, с другой стороны, рублей в большом количестве на рынке в банковской системе нет. А это является само по себе фактором того, что, в общем, рубль поддержан, но поддерживаем не центральным банком, а поддерживаем самой ситуации в банковской системе и в экономике. То есть, поскольку нет большого количества рублей, ожидать, что рубль бесконечно будет падать, если их нет, то и продавать, соответственно, становится сложным.
В целом, курс рубля к доллару снизился теперь до уровней начала года, практически сведя к нулю все свое укрепление в течение первых 4 месяцев. И такая динамика почти в точности повторила движение мировых цен на нефть за это время, на которую, в свою очередь, оказывали влияние события в Европе. Вячеслав Смольянинов, компания «Уралсиб Кэпитал».
В такой ситуации, конечно, внутренние российские факторы уходят на второй или даже третий план. Эти факторы должны быть существенными для того, чтобы оказывать серьезное воздействие. Мы не видим каких-то существенных изменений с теми переменами во властных структурах, которые произошли у нас недавно. И инвесторы тоже реагируют на эти изменения как, ну, в некотором смысле косметические. На этом фоне российский рубль и российские акции и нефть – это все звенья одной цепи, а именно того, насколько инвесторы хотят и готовы принимать дополнительные риски, покупать рисковые активы. И здесь рубль в одной цепочке с нефтью, но и двигаются они поэтому примерно
одинаково.
Тем не менее, к значимым внутренним факторам следует отнести отток капитала из России, уверен Владимир Тихомиров из компании «Открытие». До кризиса российские компании и банки широко заимствовали за рубежом, и эти средства увеличивали объем притока капитала в страну. Теперь все иначе. Владимир Тихомиров.
Сейчас ситуация несколько изменилась. Мы сейчас видим отток капитала. Но отток капитала прежде всего связан, на мой взгляд, с тем, что российские компании и банки фактически существенным образом снизили свои заимствования за рубежом. Это вызвано в том числе состоянием глобальных кредитных рынков и неопределенностью относительно развития и российской мировой экономики, поэтому многие компании сейчас пересматривают свои инвест-программы. Поэтому мы получаем чистый отток капитала. Но чистый отток капитала это означает, что эти деньги, валюты, требуются в том числе российским компаниям и банкам для обслуживания своих долгов. Эту валюту они покупают на внутреннем рынке, что оказывает, в общем, давление на рубль.
Курс российского рубля к доллару снизился до уровня начала года, а только за период с 28 апреля более чем на 8%.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. В России сформировано новое правительство. Как относятся граждане страны к этому государственному институту? Каких министров любят, а каких нет? Чего ждут россияне от правительства нового премьер-министра, теперь уже бывшего президента Дмитрия Медведева? Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение». Эту рубрику на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов Левада-центра, уровень доверия россиян к правительству долгие годы был сопоставим с уровнем доверия к Государственной Думе и к региональным властям. При этом разрыв между доверием к правительству и к президенту страны всегда был значителен. С приходом Владимира Путина на президентский пост в 2000 году ситуация несколько изменилась. Социолог Наталья Зорко о том, что тогда произошло.
Уровень доверия к правительству сильно поднялся по сравнению с ельцинской эпохой, и с тех пор остается примерно на том же уровне. И, в принципе, колебания вот этого уровня доверия, они согласуются с колебаниями уровня доверия к самому президенту. Но разрыв между доверием правительству и президенту, он очень большой.
А чем вы это объясняете?
Конечно, большинство россиян не считают правительство самостоятельно действующим органом, имеющим политическую волю для принятия каких-то серьезных решений, скорее, в общем, воспринимают как инстанцию, которая подчинена высшей исполнительной власти, администрации президента.
Если говорить о конкретных министрах, есть ли или были ли тут у россиян какие-то предпочтения, есть ли министры особо любимые или особо нелюбимые?
На протяжении долгого времени особо нелюбимыми были министры, которые непосредственно затрагивают важнейшие области жизни. Это министры здравоохранения, министры образования. Они всегда пользовались такой негативной популярностью, были всегда объектом достаточно негативного отношения людей и всегда подвергались со стороны населения большой критике. В последнее время к числу нелюбимых последние годы министров добавился Нургалиев, поскольку оценка гражданами состояния дел в правоохранительной сфере, она, конечно, резко отрицательная.
А правильно ли я поняла, что независимо от персоналей министр здравоохранения и образования, например, не пользуется популярностью?
Ну, в каком-то смысле это так, потому что реально трудно сказать, что действительно происходят какие-то существенные улучшения, где проводится какая-то внятная политика, и поэтому это действительно такие самые болевые острые точки восприятия людей. И, в общем, с каждым новым министром особенных изменений они не замечают.
А что касается симпатий, были ли какие-то министры, к которым россияне испытывали симпатию?
Ну, традиционно, долгие годы главная симпатия среди всех министров и наибольшую известность имел наш главный спасатель Шойгу. Рейтинг доверия к нему всегда был очень высокий. Он лично был бы популярен весьма. Но это вот действительно очень такое симптоматичное явление в сознании людей, что большие надежды возлагаются хотя бы на кого-то, кто в чрезвычайной ситуации может каким-то образом помочь.
Не можно ли предположить, как прореагируют граждане России на перемены в составе кабинета министров?
Мы задавали, на самом деле, осенью, еще до думских выборов, поскольку ситуация ситуация была в известной степени предрешена, и было понятно, что Дмитрий Медведев станет премьер-министром. Задавали традиционный вопрос, будет ли работать правительство под руководством Дмитрия Медведева лучше или хуже, чем предыдущее, или так же. Ожидания каких-то улучшений очень незначительные, только порядка 10% считают, что правительство станет работать лучше. Конечно, большинство людей воспринимают Дмитрия Медведева по-прежнему как второстепенную фигуру в прежнем и нынешнем политическом тандеме.
Много ли претензий у россиян к правительству и меняются ли они со временем? Зависят ли от состава кабинета министров?
Претензии к правительству практически не меняются в зависимости от состава кабинета. Носят такой хронический характер, и больше всего недовольство вызывает у людей то, что правительство не может справиться с ростом цен, с падением уровня жизни, с проблемами безработицы, и недовольство вызывает социальная политика. То есть вся социальная сфера, она остается очень напряженной, и люди не чувствуют, что правительство вносит в эти сферы какие-то существенные изменения. Важно то, что мало кто понимает, что у правительства по-прежнему отсутствует действительно четкая какая-то внятная экономическая и социальная программа. Об этом думает лишь меньшинство людей. В основном все сводится к претензиям вот такого социально-обеспечительного, что ли, плана.
Отмечает социолог Наталья Зоркая. Претензий к правительству у россиян немало. В числе прочего, по их мнению, оно коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах, недостаточно эффективно борется с преступностью и действует в интересах крупного бизнеса. Нет претензий к правительству только у 11% граждан.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую, напомню, на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде. И эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Сразу после нас, напомню, в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня гость нашей студии в Москве, президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев. С ним будет беседовать ведущий программы Михаил Соколов. Беседа будет идти в прямом эфире и на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru. Можно будет увидеть и видеотрансляцию передачи. Обращаю на это особое внимание наших слушателей и читателей нашего сайта. Ну, а над программой «Время свободы» сегодня работали продюсеры Антон Золотых, Александр Аркадьев, вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до среды. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких писем он туда не писал, из чего бы ему их писать.
Как только кто-либо из гей-сообщества вытаскивал плакат или
рамочный флаг, воскресную контрольную прогулку приурочили ко дню города с тем, чтобы гуляющие...
Погибли 32 невинных ребенка, гибель многих мужчин и женщин, и особенно детей.
Израильская партия «Правые» провела в Риме несанкционированную протестную
свободный
акцию...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.